коллектива представила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев предлагает придавать гласности имена тех, кто оказывает давление на судебную систему. В Греции проходит всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов. Курс белорусского рубля к американскому доллару снизился сразу на 30% после решения Центробанка Беларуси отменить валютный коридор. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев предлагает придавать гласность именно тех, кто обращается в суды вне процессуальных рамок, то есть пытается оказывать давление на суд, уговаривает судей принять то или иное решение. Однако эксперты сомневаются, что эта инициатива президента сможет действительно искоренить пресловутое телефонное право. Тему продолжает Лейла Гениатуллина.
С этой инициативой российский президент выступил на вчерашнем совещании по вопросам реформирования судебной системы. Он заявил, что в суды часто обращаются чиновники разных уровней с просьбой, цитата, «обеспечить всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела, посмотреть повнимательнее, взять дело под личный контроль». Конец цитаты. Дмитрий Медведев предложил фиксировать все обращения в суд, сославшись на американский опыт. В США перед началом заседания судья зачитывает имена тех, кто интересовался процессом. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Марчакова сомневается, что подобная мера избавит суд от давления.
Новая инициатива президента, конечно, интересна тем, что она признает, во-первых, наличие в судебной системе различных письменных обращений государственных органов к судам с просьбой по конкретным делам принять какие-то меры адекватные. И, во-вторых, тем, что, конечно же, признается тем самым, что такие обращения нарушают независимость судей. На самом деле это вытекает все из закона, потому что закон действующий и самый новый о судах общей юрисдикции, закон о судебной системе, не допускает совершения никаких действий, которые умаляли бы независимость судей при рассмотрении им конкретных дел. Главная опасность состоит в том, чтобы меры по укреплению независимости судей не свелись к рекомендациям публиковать обращения государственных органов в суд по конкретным делам. Потому что это не самый главный источник, который представляет собой на самом деле опасное давление на суд. Такое опасное давление чаще всего выражается совсем не в письменных документах, а в устной форме, в телефонных разговорах. И это опубликовать, естественно, было бы невозможно. Но, кроме того, даже письменные обращения, которые поступают в суды, на самом деле никак не могут быть гарантированно представлены к опубликованию, потому что нет же механизма проверки. Все обращения будут публиковаться или избирательно это будет делать кто-то из судей, председатель суда, пресс-секретарь суда. Не знаю, на кого эти функции будут возложены по закону, если такой закон будет принят. Поэтому, конечно, это хорошо, как признание факта недопустимого давления на суд существующим и признание необходимости мер борьбы с этим. Но это далеко не главная мера.
Рассказывал судья Конституционного суда в отставке Тамара Марчакова. Бывший пресс-секретарь Хамонического суда Москвы Наталья Васильева, заявившая несколько месяцев назад о давлении на судью Виктора Данилкина на процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сказала в интервью «Радио Свобода», что данная инициатива станет эффективной в рамках российской судебной системы только в том случае, если будет принята на законодательном уровне.
Я думаю, что это очень правильно, то, что он сказал. Я его целиком полностью поддерживаю. А то, как это будет происходить, я не знаю. Все зависит от человеческого фактора, наверное, скорее всего, потому что не все на это пойдут. Если это будет узаконено, конечно же, люди должны будут следовать закону. Конечно, достойные люди будут себя вести соответственно. А те, кто молчал, так и будут молчать. Все это зависит от гражданского поведения человека и от определенных обстоятельств, в которых находится человек. В моем случае, я просто видела, что происходит с человеком, и мне было тяжело смотреть. Я просто не смогла молчать больше, и все. Очень многое зависит от обстоятельств, очень многое зависит от вышестоящих инстанций. Если человек выступит, все зависит от конкретного дела, насколько оно резонансное, какие обстоятельства идут по делу, какое было давление. Потом зависит от коллектива, в котором он работает. Поддерживают это мнение там люди или нет. Хотелось бы надеяться на то, что президент Медведев, может быть, примет какую-то программу защиты в этом случае, когда идет выступление, чтобы человек был защищен каким-то образом. Но, честно говоря, мне сложно в это поверить.
Рассказывала бывший пресс-секретарь Хамонического суда Москвы Наталья Васильева, которая в феврале этого года заявила о том, что судья Виктор Данилкин писал приговор по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева практически под диктовку Мосгорсуда. Адвокат Анна Ставицкая считает, что признание существования так называемого телефонного права на самом высоком уровне – это, безусловно, шаг вперед в вопросе реформирования судебной системы. Однако она сомневается, что данная инициатива президента поможет сделать суд независимым.
Я, конечно, поддерживаю инициативу нашего президента о том, что каким-то образом наладить работу судей, чтобы они были независимы. Но, честно говоря, я не очень-то думаю, что запись судей телефонных звонков и затем оглашение это в публичном пространстве, кто судье звонил и кто что-либо просил судью сделать, это каким-то образом поможет сделать суд независимым. Мне кажется, что это что-то такое из области фантастики, чтобы судья действительно публично оглашал тот список или не публично, а просто даже записывал тот список лиц, которые будут звонить судье и предлагать что-либо сделать. Более того, мне кажется, что телефонное право, оно уже давно себя изжило. Никто судье не звонит напрямую и не говорит о том, что нужно сделать. Дело в том, что наша система судебная, она уже стала такое самопонимающее, если так можно выразить, что судьи, они просто нос по ветру держат и просто знают, когда и как поступить для того, чтобы сделать то или иное. Например, мне одна моя знакомая судья сказала, вот все говорят о том, что нам кто-то звонит. Ты думаешь, нам кто-то звонит и говорит, что нам нужно сделать? Совершенно нет. Мы и так знаем, потому что это витает в воздухе, как поступать, как нужно менять систему изнутри, и чтобы судьи понимали, что у нас есть не только обвинительные приговоры, но есть еще и оправдательные приговоры. И не боялись эти приговоры выносить в том случае, если действительно отсутствует доказательство виновности человека.
Это была адвокат Анна Ставицкая. Обсуждая предложение президента Дмитрия Медведева придавать публичные огласки имена всех, кто пытается оказывать давление на суд, юристы сходятся во мнении, что все меры могут быть эффективны только если будет побеждена коррупция в судах. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Минска журналистка Ирина Халип и оппозиционер Павел Северинец не признали себя виновными в участии в массовых беспорядках 19 декабря, в день выборов президента Белоруссии. Третий подсудимый Сергей Марцелев, глава избирательного штаба экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, полностью признал свою вину. Европарламент призвал Международную федерацию хоккея лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира в 2014 году за преследование оппозиционных активистов. Евросоюз откроет представительство в Бенгази, опорном пункте повстанцев на востоке Ливии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В Сирии правительственные войска ведут артобстрел жилых районов города Хомс, одного из центров антиправительственных выступлений. В Подмосковье задержаны 7 противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, пытавшиеся помешать вырубке деревьев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения участков под дачи на территории Бородинского военно-исторического заповедника в Подмосковье. Послушайте информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Тема сегодня: возможно ли создание петербургской организации Общероссийского народного фронта. Гости нашей студии в Петербурге – лидер организации партии «Яблоко» в городе Максим Резник и политолог, профессор Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Еще раз напомню, что первый эфир программы в 7 часов вечера по московскому времени сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, сегодня в Греции проходит забастовка, а накануне стало известно, что Греция попросила выделить ей дополнительно 60 миллиардов евро, так как дефицит ее бюджета оказался больше, чем было запланировано. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Да, Андрей, в день всеобщей забастовки в Греции западная пресса пишет о возможном выделении этой европейской страны дополнительного кредита. Иллюстрацией к статье на эту тему в газете «Гардиан» стал снимок состоявшейся в апреле демонстрации коммунистов, которые вышли на улицы с красными флагами, чтобы высказать свой протест против сокращения бюджетных расходов и увольнений в государственном секторе. Но требования демонстрантов, вероятно, удовлетворены не будут, так как бюджетный дефицит Греции составил 10,5%, на процент больше, чем планировалось год назад, когда Афины получили от Европейского Союза и Международного валютного фонда обещание выделить 110 миллиардов евро для спасения экономики. Страна не может выйти из рецессии и уже не способна заимствовать средства на рынках облигаций из-за очень высокого процента. При этом перспектива не сулит светлое будущее, спад, дефляция и минимум возможности избежать долговой ловушки, пишет британская газета «Гардиан». В связи с такими нерадостными перспективами вполне возможно повторение прошлогоднего сценария. Тогда немецкие налогоплательщики критически отнеслись к намерению правительства помочь менее успешному соседу. На этот раз, если вопрос о предоставлении помощи Греции будет решен положительно, реакция может быть еще более немилосердной. Автор статьи называет Грецию пациентом, а Германию, самого экономически сильного члена еврозоны, его доктором. Прошлогодняя пилюля, пишут в статье, не помогла, но новая не обязательно вылечит, а потому снова возникает дискуссия о том, стоит ли Греции отказаться от евро. Возвращение к драхме назвал меньшим злом и один из ведущих немецких экономистов Ханс Вернер Зин. При этом официальная позиция Берлина, впрочем, как и многих других европейских кредиторов Греции, такую возможность не рассматривает. При этом, согласно последним опросам общественного мнения, только один из пяти граждан Германии поддерживает прошлогоднее решение о предоставлении помощи Греции, а половина оценивает это решение как ошибочное.
Сообщается, что вчера канцлер Германии Ангела Меркель выступила с довольно резкой критикой в отношении Греции, призвав к более серьезному сокращению расходования бюджетных средств.
Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель были связаны с инспекцией представителей Евросоюза и Международного валютного фонда, которые каждые три месяца контролируют выполнение условий предоставления средств по текущему кредиту. После того, как стало известно, что дефицит греческого бюджета больше, чем ожидалось, Меркель заявила, цитирую, «Мы можем быть солидарны лишь в случае, если увидим доказательства, что Греция планомерно реформирует свою экономику». Это высказывание Меркель издание расценивает как сигнал осторожного отношения к возможности выделения дополнительного кредита.
Есть еще какие-нибудь, может быть, неэкономические темы, которым уделяют внимание международные печатные издания?
Англоязычные газеты полны в эти дни комментариями, связанными с убийством лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Одна из довольно любопытных статей в газете «Таймс» посвящена Пакистану, стране, в которой бин Ладена убили. Ее автор, бывший епископ Рочестерский пакистанского происхождения, Майкл Назир Али пытается найти ответ на вопрос, как страна, где он родился, превратилась в один из центров исламизма. Свои размышления он начинает с воспоминаний, с учебы в школе, где кроме мусульман учились индуисты, иудеи и христиане. Никаких конфликтов не возникало. Женщины могли носить одежду по собственному выбору, а религия не имела влияния на принятие государственных решений. Но со временем многое изменилось. Несмотря на то, что военную диктатуру одного из бывших президентов Пакистана Мухаммеда Зиа Аль-Хака сменила светская власть, многие введенные им консервативные нормы традиционного мусульманского мусульманского права оказали сильное влияние на жизнь общества. Автор статьи считает, что пакистанский исламизм связан не только с религией, но и с чувством, что установленные границы страны ненадежны. То и дело возникающая напряженность между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также сложности при установлении контроля над территориями, граничащими с Афганистаном, усиливают исламистские тенденции. Чувство ненадежности привело к тому, что возникла, как называет ее автор, культура Калашникова. Этому способствовало вооружение ополчений пуштунов, так называемых лашкаров, в федерально управляемых племенных территориях, контролируемых движением «Талибан». Майкл Назир Али считает, что смерть Усамы бен Ладена поможет пакистанскому правительству взглянуть на сложившуюся ситуацию по-иному, и заканчивает статью снова школьной скамьей. По его мнению, настало время учить детей межрелигиозному диалогу.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас подробнее о ситуации в Греции, где, напомню, проходит всеобщая 24-часовая забастовка против проводимых правительством в рамках борьбы с экономическим кризисом, повышения налогов, отмены социальных гарантий и урезания пенсий и государственных расходов, рассказывает Александр Гостев.
В забастовке, организованной греческими профсоюзами в знак протеста против мер строгой экономии, введенных правительством, участвуют работники больниц, школ, городского транспорта и многих частных предприятий. На 4 часа прекратили работу аэропорты, что парализовало воздушное пространство. Забастовка в Греции приурочена к визиту в Афины комиссии Европейского союза и Международного валютного фонда, которая должна оценить финансовое положение страны. В прошлом году Греция получила от этих организаций финансовую помощь в размере 158 миллиардов долларов, и комиссия должна принять решение о выделении следующего транша. В последние дни широко циркулирует мнение, что для избежания дефолта Греции может потребоваться дополнительная помощь. Выступая вчера в Брюсселе, глава ведомства Европейского союза по финансовым и экономическим вопросам Олли Рен отметил, что разговоры о выделении Афинам нового пакета финансовой помощи преждевременны.
Еще слишком рано сейчас говорить о конкретных цифрах по поводу того, что потребуется Греции для реструктуризации или же финансирования реструктуризации внешнего долга в 2012 году. На самом деле, это задача для нашей оценочной группы, работающей сейчас в Афинах, определить и конкретизировать объем этих сумм на следующий год.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, которого манифестанты и забастовщики считают инициатором непопулярных реформ, идущим на поводу у МВФ и Евросоюза, сказал о нынешнем кризисе.
Каких только прогнозов мы не слышали по поводу будущего Греции, и это закономерно вызывает гнев греческого народа. Мы отвечаем, что будем решительны и непоколебимы.
Уровень безработицы в Греции достиг 15-процентной отметки, и по оценкам аналитиков, даже самое жесткое урезание госрасходов и социальных пособий и гарантий пока не помогает ей справиться с кризисом. Многие руководители стран зоны евро сейчас высказываются против оказания Афинам дополнительной финансовой помощи. Их позицию комментирует Карстен Бржески, старший экономист одного из европейских банков.
Где следует сказать «стоп»? Потому что если Греция сейчас получит дополнительный кредит или, я бы сказал, более привлекательные условия предоставления займа, само собой, правительство Португалии и правительство Ирландии также скажут: «Эй, почему и нам тоже не предоставляют такой возможности получить большую отсрочку и большие кредиты на долгое время?» В том и заключается проблема. Очень трудно определить, где следует сказать «стоп». И поэтому люди, принимающие политические решения, находятся в сложном положении.
В начале этой недели международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Греции сразу на две ступени, до уровней «Б» и «С» соответственно. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня в Москве начались плановые отключения горячей воды. В прошлые годы, в летние месяцы, москвичи могли оставаться без горячей воды на целый месяц, а то и больше. В этом столичные власти обещают сократить максимальный срок отключений до 10 дней, рассказывает Михаил Соленков.
Как сообщают представители Московской объединенной энергетической компании, в некоторых домах срок отключения горячей воды этими весной и летом составит даже не 10, а от 2 до 5 дней. В советское время горячую воду для сезонного ремонта труб отключали почти на месяц, несколько лет назад на срок до 21 дня, в прошлом году на 2 недели. Как заявлял еще в декабре прошлого года новый мэр Москвы Сергей Собянин, если где-то горячей воды не будет больше 10 дней, власти, цитата, «будут разбираться, почему это происходит». Директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков рад новости об очередном сокращении сроков отключения горячей воды в Москве.
Мы должны отметить существенный прогресс вообще в отношении к этому делу по сравнению с тем, что было и в советское время, и вот много лет после советского времени, в последние годы власти поняли, что с этим надо бороться, и технически с этим бороться можно. Поэтому сегодня уже многие муниципалитеты ставят задачу снижения этого срока, ну, до 7 дней, а в перспективе более отдаленно. Вообще как бы прекращение вот такой вот неприятной практики.
И все-таки почему в России летом отключают горячую воду, а в Европе нет?
Здесь не только вопросы в изношенности коммуникаций, дело еще в подводящих сетях и в развитии системы теплоснабжения, возможности переключения подачи воды с одной ветки на другую. То есть, если, допустим, вы на какой-то ветке проводите капитальный ремонт, или текущий ремонт, или какие-то там испытания проводите, да, а и у вас нет возможности запитать этот дом по горячей воде по какому-то другому маршруту, то вам приходится его отключать. Если у вас этот маршрут существует, то вам уже отключать его не нужно. В большинстве западных городов такой практики нет, поскольку там просто сети достаточно развиты. У нас радиальная такая схема, когда у вас одна большая ветка, если вы какой-то ремонт проводите на ветке, и у вас резервной возможности подать тепло в дом нет, вам приходится его отключать. То есть здесь как комбинация двух таких факторов.
Если где-то и удастся в ближайшие годы полностью отказаться от практики летних отключений горячей воды, то не в Москве, считает Игорь Башмаков. Российская столица в этом плане заложница своих огромных размеров.
Будут города, где, и, наверное, уже есть, просто у меня нет информации по всем городам, где, возможно, уже даже вообще нет отключений. Но в Москве действительно система теплоснабжения очень-очень большая, и несмотря на то, что в Москве и денег достаточно много по сравнению со многими другими местами, но все-таки это требует времени достаточно. Развитие этих сетей, перекладка, значит, закольцовка их и так далее.
Говорил директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков. Ежегодные многодневные отключения горячей воды нарушают права потребителей. Таково мнение другого эксперта, председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова.
Что касается отключения горячей воды летом, то я считаю, что это вообще не должно быть в принципе. Эти отключения, они нарушают права потребителей, создают очень серьезные неудобства для жителей, особенно крупных городов, где это единственный источник обеспечения гигиены. Подобного рода отключения, если должны быть, то они должны быть в кратчайшие сроки осуществлены и должны осуществляться в то время суток, когда граждане не пользуются.
Полностью отказаться от отключения горячей воды в настоящий момент невозможно, признает Евгений Архипов. Проблема, которая мешает этому, неэффективность расходования средств, выделяемых из бюджета на реформу жилищно-коммунального хозяйства.
Мы консультировались с специалистами, я бы так сказал, что при том состоянии жилищно-коммунальной сферы, при том состоянии коммунальных сетей, конечно, отказаться от полного отключения невозможно. Но если бы деньги тратились бы не на то, чтобы чиновники увеличивали там себе зарплаты, да, отдыхали бы на курортах, покупали бы себе недвижимость, а тратились бы деньги на действительно на ремонт жилищно-коммунальной сферы и должным образом был бы осуществлен ремонт, то отключения ежегодные, они в принципе не требовались. И это технически осуществимо, технически возможно.
Сказал в интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Специалисты Московской объединенной энергетической компании, в свою очередь, рапортуют. Сокращение сроков летнего отключения горячей воды до 10 дней потребует проведения целого ряда дополнительных технических и организационных мероприятий, включая организацию круглосуточной работы аварийных служб. Отключение горячей воды в Москве, как сообщается, продлятся до 31 августа. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В суде Минска журналистка Ирина Халип и оппозиционер Павел Северинец не признали себя виновными в участии в массовых беспорядках 19 декабря прошлого года в день выборов президента Белоруссии. Третий подсудимый Сергей Марцелев, глава избирательного штаба экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, полностью признал свою вину. Европарламент призвал Международную федерацию хоккея лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира в 2014 году за преследование оппозиционных активистов. Евросоюз откроет представительство в Бенгази, опорном пункте повстанцев на востоке Ливии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В Сирии правительственные войска ведут артобстрел жилых районов города Хомс, одного из центров антиправительственных выступлений. В Подмосковье задержаны семеро противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, пытавшиеся помешать вырубке деревьев, сообщил Радио Свобода координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения участков под дачи на территории Бородинского военно-исторического заповедника в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города. В Вильнюсе приговорен к пожизненному заключению милиционер рижского ОМОНа Константин Михайлов, признанный виновным в убийстве литовских пограничников в 1991 году. Глава йеменского отделения Аль-Каиды заявил, что после убийства Усамы бин Ладена террористы усилят свою борьбу. Греческие профсоюзы проводят 24-часовую забастовку в знак протеста против мер строгой экономии, введенных правительством. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.swobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире одного из редакторов нашей интернет-команды Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. В рубрике «Мультимедиа» продолжает работу, продолжает ждать и собирать отклики наших читателей. Новый проект в рамках рубрики «Историческая комиссия» под названием «Вы там были?». Там это на массовых выступлениях, которые проходили в столицах союзных республик в конце 80-х, начало 90-х годов. То есть поздний СССР, подъемы против Советского Союза, массовое выступление, там два десятка фотографий, и вот в совместном проекте в данном случае очень хотелось бы услышать, увидеть тех, кто принимал участие в этих выступлениях, услышать о них какую-то весточку, и, безусловно, если они дадут себе знать, поговорить с ними о тех 20 годах, которые прошли с тех времен, как они их видят, то ли это, за что они боролись, и, собственно говоря, именно для выявления, именно для того, чтобы увидеть, узнать об этих людях, в разделе мультимедиа сайта «Радио Свобода» можно найти подборку фотографий под названием «Вы там были». В рубрике «Право автора» материал Виктора Ерофеева под названием «Станет ли Бен Ладен Че Геварой?». Довольно провокационное название. Вот Виктор Ерофеев нашел некоторые параллели между двумя указанными деятелями. «Бен Ладен, — пишет Виктор Ерофеев, — имеет шанс стать всемирным гуру по борьбе с капитализмом и потребительством. Че Гевара просто-напросто предвосхитил его. Да, Че Гевара был фотогеничным, улыбчивым, боевым и не был трусом. Его обаяние не в идеях, а в утопии. Бен Ладен уже долгие годы на фотографиях выглядел дедушкой. Его угрозы звучали слишком жестко. Он выстрелил Америке 11 сентября прямо в сердце. Мог бы это сделать Че Гевара, спрашивает Виктор Ерофеев и отвечает, с большим удовольствием. Кто бы порадовался 11 сентябрю, если бы он был жив? Ну, конечно же, Че Гевара. Он просто не знал, как это делается. Но Бен Ладен оказался удачным менеджером. Он нашел решение вопроса. И наши дети, предполагает Виктор Ерофеев, будут ходить в футболках с Бен Ладеном на груди. А мы будем кричать, не ходите в этих футболках, это же террорист. Виктор Ерофеев, станет ли Бен Ладен Че Геварой? Рубрика «Право автора», сайт «Радио Свобода».
Спасибо, я благодарю редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Адрес сайта в интернете www.swobodanews.ru. После длительных экспериментов в финансовой сфере, приведших практически к полному параличу с валютными операциями в Беларуси, Национальный банк страны наконец отпустил белорусский рубль. Если до этого коммерческим банкам запрещалось отходить более чем на 2% от официального курса, теперь он будет диктоваться рынком, рассказывает Игорь Корней.
Начиная с марта в Беларуси сохраняется ажиотажный спрос на валюту, причем как наличную, так и безналичную. Приобрести не только доллары или евро, а также российские рубли, гривны, злотые, литы в банковских обменных пунктах невозможно. Желание любым образом конвертировать дышащий на ладан рубль люди выгребли имеющиеся в банках золото, серебро и бриллианты. Тем не менее, все это время Нацбанк сохранял стоическое спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15% девальвации, чтобы хотя бы на короткое время унять ажиотаж. При этом государственные финансисты озвучили собственную версию происходящего в данном сегменте рынка. По заявлению Нацбанка, дефицит сложился в результате повышенного спроса граждан на наличную иностранную валюту для приобретения транспортных средств за рубежом. После вступления в таможенный союз Белоруссия вынуждена с 1 июля поднять таможенную пошлину на автомобили до российского уровня. Недостаток валюты привел к тому, что последние месяцы сложилась множественность курсов белорусского рубля. Если официальный курс, определенный Национальным банком, держался в пределах 3000 рублей за доллар, то вновь появившиеся валютчики давали за доллар по 4000 рублей, а на межбанковской бирже сделки осуществлялись в пересчете более 5000 рублей. Эксперты уверены, что запоздавшее прозрение властей никаким существенным результатом не приведет. По крайней мере, после практически узаконенной девальвации валюта в обменниках так и не появилась, хотя очереди из желающих приобрести ее по новому курсу со вчерашнего дня не уменьшились. Финансовый аналитик Катерина Смирнова считает, что круг опять готов замкнуться.
В том, что отпустили рубль для наличного рынка, он решает что-то, наверное. Но надо было бы это, конечно, сделать раньше, и надо было корни менять политику в части экономики.
Понесут все-таки люди свою валюту?
Сдавать доллары, смотря зачем люди эти доллары держали. Надо же понимать логику действий. То есть, если у человека есть доллары, он хранит в них, там, наверное, сейчас там нестись и менять их на рубли зачем? Чтобы положить банка на вклад, сомневаюсь. То есть я не вижу вот таких действий. И учитывая дергания, которые были последние 2-3 месяца, нормальные люди, наверное, будут смотреть пока, чем все это будет заканчиваться.
Центробанки надеются, что отмена прежних ограничений в работе с валютой позволит устранить черный рынок, который образовался в связи с дефицитом валюты на наличном рынке. Кроме того, высказываются надежды, что это позволит сбить ажиотажный спрос населения на валюту. Мол, даже если банки выставят курс из расчета 4000 рублей за доллар, то люди задумаются, нужна ли им валюта по такому курсу. Сегодня министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Москва не рассматривает возможность выделения кредита Белоруссии в объеме 1 миллиард долларов из своего бюджета. А речь идет только о кредитовании из антикризисного фонда «Евразэс». А это максимум 2 миллиарда долларов в течение 2012-2013 годов. Ранее белорусские власти возлагали большие надежды на миллиардный кредит со стороны Москвы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
То, о чем так долго говорили российские блогеры, свершилось. На Алексея Навального заведено уголовное дело. Оно связано с его работой в роли общественного советника губернатора Кировской области в 2009 году. Следственный комитет России подозревает, что в результате деятельности Навального государственному унитарному предприятию «Кировлес» был причинен ущерб в размере 1,3 миллиона рублей. Навальному грозит до 5 лет лишения свободы. Сам подозреваемый узнал об уголовном деле от журналистов.
Долго Транснефть, ВТБ и примкнувшие к ним представители партии жуликов и воров вымучивали это дело. Для того, чтобы из полной выдумки слепить всамделишную уголовку, понадобилось поднять ее на самый высокий уровень – Следственный комитет Российской Федерации. На уровне Кирова вынесли отказ в возбуждении дела, на уровне Приволжского федерального округа тоже. Самое крутое, что все мои заявления о миллиардных хищениях идут вниз. Генпрокуратура, прокуратура Москвы, прокуратура ЦАО, подзаборная прокуратура. Сфабрикованное дело против меня неуклонно двигалось вверх. СК Кировской области, СК ЦФО, СК РФ. Очень мне любопытно, есть еще в производстве СК РФ исследователей по особо важным делам еще одно дело масштаба о причинении ущерба на 1,3 миллиона рублей без признаков хищения. Сомневаюсь. Посмотрим, как все будет развиваться дальше. Понятно, что был бы человек, а статья найдется, но даже самый басманный суд в мире вряд ли может вынести приговор по той лабуде, слепленной на коленке милиционерами.
Ситуацию был вынужден прокомментировать в своем блоге губернатор Кировской области Никита Белых, у которого и работал Навальный.
Уголовное дело против Навального строится на показаниях единственного человека, бывшего директора Кировлеса Вячеслава Опалева. Напомню, что на его же показаниях строится дело против еще одного моего советника Андрея Вотинова. Это дело началось в феврале 2010-го, и спустя 14 месяцев ни к чему так и не пришло. Зато уголовное дело было возбуждено против самого Опалева за злоупотребление полномочиями. Я прочитал то, что сейчас говорит представитель Следственного комитета. Честно скажу, его слова меня удивили. Например, про приемы, используемые при рейдерских захватах. Не понимаю, что вообще имелось в виду. Или про то, что Навальный не являлся моим советником. Алексей был советником на общественных началах практически сразу с момента моего вступления в должность. В том, что сейчас делает Навальный, далеко не все однозначно и далеко не совсем я согласен. Но претензии к нему по части Кировлеса я точно считаю необоснованными.
Уголовному делу удивляться не приходится, считает журналист Юрий Пронько, но еще интереснее, почему его завели именно сейчас.
Странно, что вертикально интегрированные так долго терпели Навального. Вполне возможно, что в его лице они ранее не видели реального соперника на зачищенном политическом поле. Сейчас увидели. Тем более, что и опросы социологов говорят о все возрастающем политическом весе основателя Роспила среди простых россиян, которые, несмотря на то, что Навальный был раскручен только в интернете и на радио, действует полный запрет на его появление в телеэфире, готовы его поддерживать на президентских выборах.
В англоязычном мире ни один крупный политический блок давно не обходится без рассуждений об арабской весне. Даже когда речь заходит о странах к этой весне вроде бы непричастных, недавние события в регионе заставляют переоценивать истины, до недавнего времени казавшиеся прописными. Например, положение об особой роли Турции на Ближнем Востоке. Политолог Стивен Кук в блоге на сайте Council on Foreign Relations характеризует внешнюю политику Турции в последние месяцы как провальную.
Казалось бы, волнение в арабском мире – идеальный повод проявить свое влияние в регионе. С тех пор, как 9 лет назад к власти в Турции пришла партия «Справедливости и развития», Анкара только и делала, что культивировала теплые отношения с целым рядом арабских стран. Заслужив громкое одобрение за принципиальность своей позиции по конфликту в секторе Газа, Турция пыталась разрешить проблемы Ливана, Ирака и Сирии. Однако 5 месяцев арабских волнений показали, что внятно сформулированной политики реагирования на перемены у Турции нет. Региональным лидером она так и не стала, а позицию Анкары по Ливии и Сирии иначе как неловко и не назовешь. Высказавшись против международной операции в Ливии, Турция затем присоединилась к союзникам и призвала Каддафи уйти в отставку, но до сих пор пытается убедить сирийского президента начать демократические реформы. На фоне происходящего в Сирии хочется спросить, в каком смысле демократические? Арабская весна поколебала многие мифы, в том числе и миф о позитивном влиянии турецкой дипломатии на положение дел в регионе. Быть влиятельным в политически мертвом, лишенным подлинных лидеров в арабском мире было нетрудно. Нравится нам это или не нравится, интересы Анкары связаны со старым порядком в регионе.
С такой оценкой турецкой внешней политики не согласен и Сандер Аль-Амрани, автор блога «The Arabist».
В отношении диктаторских режимов арабского мира следует проявлять сдержанность в суждениях. Безгрешных тут в принципе нет. Помните, в какую позу встала администрация Обамы в связи с тем, что Иран поставляет Сирии обмундирование и орудия для борьбы с беспорядками? Участникам демонстрации в Египте трудно было сдерживать улыбку, потому что их в январе разгоняли слезоточивым газом, поставки которого властям Египта осуществляли США. Позиция Турции по отношению к событиям в Ливии и Сирии, возможно, действительно не лишена цинизма и заслуживает осуждения. Но это еще не повод считать ее внешнюю политику провальной. Настоящее достижение турецкой внешней политики не столько в том, что она достигла своих целей, а в ее независимости. Перед лицом сложной и непредсказуемой ситуации в регионе, которая напрямую затрагивает интересы Турции, ее внешняя политика могла сопровождаться ошибками, но сохранила автономность. И арабы, управляемые марионетками и квислингами, восхищаются именно этой автономностью, а не обязательно самими положениями этой внешней политики.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Минска журналистка Ирина Халип и оппозиционер Павел Северинец не признали себя виновными в участии в массовых беспорядках 19 декабря в день выборов президента Белоруссии. Третий подсудимый Сергей Марцелев, глава избирательного штаба экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, полностью признал свою вину. Европарламент призвал Международную федерацию хоккея лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира в 2014 году за преследование оппозиционных активистов. Евросоюз откроет представительство в Бенгази, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В Сирии правительственные войска ведут артобстрел жилых районов города Хомс, одного из центров антиправительственных выступлений. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения участков под дачи на территории Бородинского военно-исторического заповедника в Подмосковье.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чечня ждет нашествия звезд. В Грозном новый выставочный матч.
Комментарии экспертов.
Социальные гарантии для полиции. Как успокоить МВД.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Станет ли Бен Ладен Че Геварой?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уровень безработицы в России вышел на докризисный уровень, однако власти продолжают реализацию программ поддержки рынка труда. Теперь они будут связаны с переподготовкой кадров и повышением мобильности рабочей силы, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 400 000 человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Это связано и с выходом из кризиса, и с сезонным снижением. Уже началось с апреля месяца сезонное снижение традиционное. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок фактически сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. Соответствующий законопроект, по словам заместителя министра Максима Топилина, уже практически готов.
Буквально на днях министерство внесло уже согласованный в окончательном виде со всеми министерствами и ведомствами проект закона, который предусматривает совершенствование программ внутри государственной миграции. После его реализации у нас появится возможность, там правительству даются соответствующие полномочия, не только оплачивать проезд безработным гражданам и тем, кто ищет работу по территории страны, но и предоставлять подъемные до 120 тысяч рублей. Это уже будет решение правительства по этому поводу. Деньги предусмотрены на эти цели.
На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там, в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы. Мы что, должны оставить эту ситуацию так, что вот у нас будет там в Архангельске, в Амурской области или где-то что-то не хватать, а мы будем привлекать там пачками мигрантов для того, чтобы здесь сохранялся вот этот вот очаг безработицы? Наверное, это было бы неправильно.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. К сожалению, мы считаем, что Москва, как говорится, резиновая, и не только по экономическому фактору. По экономическому она может быть и резиновая, но вот по национальному фактору она может быть отнюдь не резиновая. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью и зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных состоит в среднем около 1 миллиона 800 тысяч человек, на 200 тысяч больше текущего показателя.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Аналитический центр Юрия Левады регулярно отслеживает рейтинги различных политических партий. О том, что происходит с этими показателями в нынешний предвыборный год, пойдет сегодня речь в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье? Такой вопрос периодически задают социологи россиянам. Последний опрос на эту тему был проведен 15-18 апреля 2011 года в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Репрезентативная выборка – 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. О результатах исследования рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
В апреле 2011 года за «Единую Россию» готовы проголосовать 55% от числа определившихся, подчеркиваю это, то есть те, которые точно решили прийти на выборы. За КПРФ 18%, за партию Жириновского 12%, за «Справедливую Россию» 6%. Остальные партии ниже просто предела точности измерения. Это означает, что шансы пройти в парламент есть только у трех партий: «Единой России», «Коммунистов» и ЛДПР.
А эти рейтинги как-то менялись со временем?
Эти рейтинги несколько снизились в сравнении с, там, скажем, с прошлым годом. Снижение за несколько месяцев последних, оно примерно на 10%. Самая высокая точка была это 62%, сейчас вот 55%. Это рейтинг «Единой России». У КПРФ электорат гораздо более устойчивый, и здесь колебаний практически не наблюдается.
А с чем вы связываете снижение рейтинга «Единой России»?
Ну, во-первых, это все-таки партия власти, и снижение здесь идет параллельно снижению рейтинга доверия к первым двум лицам, что связано с общей неопределенностью положения в стране и ростом некоторого напряжения и раздражения, неудовольствия, вызванного ростом цен, прежде всего инфляцией и нарастанием нестабильности в стране.
Как можно в целом охарактеризовать отношение к политическим партиям в России?
Я бы сказал, что это отношение скорее негативное. Партиям не доверяют. Популярность их среди всех других политических институтов на очень низком уровне.
А с чем вы это связываете?
С тем, что в общественном мнении политические партии не представляют интересы большинства населения. Скорее, люди их видят как некоторые машины для мобилизации поддержки той или иной группы чиновников. Поэтому большинство людей, так примерно от 55 до 60%, считают, что от выборов ничего не зависит. Партии преследуют лишь только интересы своих лидеров или тех групп чиновников, за которые стоят. И от того, проголосуют ли люди за эти партии или нет, ситуация не изменится.
Чем можно объяснить исключительное в этом смысле положение «Единой России» с достаточно высоким рейтингом?
Это, кажется, если мы рассматриваем только тех, кто уже готов голосовать за «Единую Россию». Если же мы берем по отношению ко всему взрослому населению страны, то поддержка «Единой России» все-таки не выглядит такой доминирующей и фундаментальной. За «Единую Россию» готовы проголосовать 36-39% от взрослого населения. То есть сильно меньше, чем половина населения.
Но это же больше, чем у других партий.
Это больше, чем у других партий. Ну, потому что люди надеются, что партия власти все-таки сможет провести хоть какие-то решения, необходимые для обеспечения положения наиболее уязвимых слоев населения. Потому что голосуют в основном за «Единую Россию» две категории. Социально ущемленные группы населения, зависимые от власти, и чиновничество. Бюджетники, те, кто непосредственно зависит от администрации в своих регионах. То есть вот в этом смысле использование административного ресурса, оно и обеспечивает такое доминирующее положение «Единой России» в политическом пространстве. Плюс надо учитывать еще это монополию на средства массовой информации, прежде всего на телевидение, где, конечно, партия власти полностью контролирует содержание информации и не допускает ни одной из оппозиционных партий к эфиру.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Итак, политические партии не пользуются в России авторитетом. Доверие к ним невелико, так как граждане не видят их реального влияния на жизнь страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация с борьбой с коррупцией в России. Отметим, что бывший глава Банка Москвы вслед за Алексеем Навальным, известным блогером, собирается создать антикоррупционный сайт в интернете, а Молодежная общественная палата Кировской области предложила Алексею Навальному баллотироваться в законодательное собрание региона, чтобы обеспечить ему неприкосновенность. Напомню, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело. Мы подробно расскажем обо всем этом в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда прохожего остановили для проверки документов, раздался...
Когда он сидел на пеньке, его просто столкнули на землю и начали пинать ногами.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которая...
Комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейского.
Они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».